эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Исходит ли от террористической организации «Исламское государство» угроза Грузии? Какова вероятность терактов на Северном Кавказе? Мнение жителей Абхазии о том, следует ли в самопровозглашенной республике усилить меры безопасности в связи с глобальной террористической угрозой. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Но сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: власти Египта опровергли информацию о задержании причастных ко взрыву российского самолета. В Германии задержаны пятеро подозреваемых по делу о терактах в Париже. Американские губернаторы отказываются принимать сирийских беженцев. Министерство внутренних дел Египта опровергло информацию о задержании двух сотрудников аэропорта Шарм-эш-Шейха, подозреваемых в причастности к теракту на борту российского аэробуса А-321. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник в египетских службах безопасности сообщило, что по подозрению в причастности к крушению российского аэробуса задержано 17 человек, двое из них – сотрудники аэропорта Шарм-эш-Шейх. Следователи считают, что именно они помогли террористам подложить бомбу на борт самолета, отмечает агентство. Сегодня российские власти признали, что причиной крушения А-321 стал террористический акт. Президент Владимир Путин пообещал найти и наказать причастных к трагедии. Число жертв терроризма в 2014 году – выросла на 80%. Это в 9 раз больше, чем в начале 21 века. Такие данные приводятся в исследовании «Глобальный рейтинг терроризма», опубликованном сегодня Институтом экономики и мира. 78% от общего числа смертей пришлось на Афганистан, Ирак, Нигерию, Пакистан и Сирию. Свыше 51% погибших в 2014 году – это жертвы нападений, совершенных экстремистскими организациями «Исламское государство» и «Боко Харам», которые действуют в основном в Нигерии. Всего же в мире в 2014 году насчитывалось 67 стран, в которых в теракте погиб хотя бы один человек. Это на 8% больше, чем годом ранее. По мнению основателя аналитического центра Института экономики и мира Стива Келлеря, терроризм набирает обороты беспрецедентными темпами. Экономические потери от терактов эксперты института оценили в 53 миллиарда долларов. В докладе анализируется ситуация в 162 странах, в которых проживает более 99% населения Земли.
Эхо Кавказа. Новости.
В Германии сотрудники полиции задержали сегодня в районе Ахен на западе страны 5 человек в ходе рейда, связанного с терактами в столице Франции на прошлой неделе. По меньшей мере трое из задержанных иностранцы, передает Рейтер. После атак в Париже в пятницу поиски преступников и людей, за ними стоящих, вывели полицию на нескольких подозреваемых в Альцдорфе, говорится в сообщении правоохранительных органов. Полицейские рейды после террористических атак в Париже продолжаются во Франции, а также в Бельгии. Ищут прежде всего 26-летнего гражданина Франции, родившегося в Бельгии, Салаха Абдальсалама. Предположительно, он входил в число 8 боевиков, осуществивших нападение в Париже. 7 из них погибли, 1 был убит при задержании, остальные подорвали сами себя. Директор ЦРУ Джон Бреннан предупредил, что боевики террористической группировки «Исламское государство», которые взяли на себя ответственность за теракты в Париже, могут готовить и другие операции подобного рода. Бреннан выступил вчера на конференции по безопасности, организованной Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Он сказал, что предотвращение любых потенциальных заговоров может оказаться трудным делом, потому что в Европе службы разведки и безопасности серьезно перегружены, пытаясь отслеживать сотни экстремистов, которые вернулись домой после боевых действий в Сирии и Ираке. В США и европейские разведслужбы не подтвердили претензии террористической группировки «Исламское государство» на осуществление терактов в Париже, в результате которых погибли 129 человек. Но Бреннан сказал, что эти нападения, а также катастрофа российского авиалайнера, в результате чего погибли 224 человека, несут на себе отличительные черты действий исламистской группировки. Бреннан назвал ИГ организацией социопатов-убийц, совершающих свои преступные и аморальные акции под прикрытием рассуждений о религии. Губернаторы больше половины американских штатов заявили в понедельник о том, что они не хотят принимать на своей территории беженцев из Сирии. В своих заявлениях большинство губернаторов сослались на террористические атаки в Париже, потребовав от федеральных властей организаций более надежной системы проверки людей, получающих право на убежище в Соединенных Штатах. «Техас не примет сирийских беженцев. Я требую от США подобных действий. Безопасность прежде всего», – заявил в Твиттере губернатор Техаса Грег Эбботт. «Я отдал распоряжение главам управления штата предотвратить размещение сирийских беженцев в Джорджии», – написал в Твиттере губернатор штата Нейтан Дилл. С 2011 года Соединенные Штаты приняли лишь 1500 беженцев из Сирии. Президент Барак Обама объявил о планах расширить их число до 10 тысяч в будущем году. Формально у губернаторов штата нет права определять иммиграционную политику государства. Однако они могут отказаться сотрудничать с федеральными властями в расселении беженцев и тем самым создать серьезные проблемы для Вашингтона в осуществлении его планов. 25 из 26 губернаторов, объявивших об отказе принять беженцев, являются членами Республиканской партии.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузии был заблокирован сайт, на котором утром было опубликовано обращение грузинского гражданина Мурмана Паичадзе, воюющего в рядах ИГИЛ. Наряду с пропагандой радикальных исламистских идей в обращении содержалась и угроза в адрес Грузии. По этому факту главной прокуратурой страны начато расследование. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Уже несколько часов сайт islamgeorgia.com недоступен для пользователей. Утром на этом ресурсе было обнародовано обращение гражданина Грузии Мурмана Паичадзе, который теперь называет себя Абу Асия Алджуэдж. В обращении Паичадзе говорит, что ему 56 лет и 10 лет он был имамом села Кохта в Квемукартли. Теперь он призывает грузинских мусульман последовать его примеру, поехать в Сирию и стать воином исламского халифата. В конце обращения есть и угроза. Паичадзе говорит, что границы исламского государства дойдут и до Грузии. Это не единственный сайт, пропагандирующий на грузинском языке радикальный исламизм, сообщил обществу замглавы ГСП Леван Изория.
У нас, естественно, уже начато расследование. В оперативных целях мы некоторое время наблюдали за этими сайтами, и теперь у нас есть достаточно оснований, чтобы отреагировать в рамках данного расследования.
Леван Изория не исключил, что против нескольких лиц начнется уголовное преследование из-за связи с экстремистской группировкой ИГИЛ. Представитель службы госбезопасности также напомнил, что в начале года было возбуждено уголовное дело против гражданина Грузии из-за Джарии Тамаза Чагалице. Он, будучи в Сирии, неоднократно распространял видеообращения с угрозами в адрес Грузии. Активность властей в борьбе с радикальными религиозными течениями приносит свои результаты. Как утверждают силовики, после ряда задержаний в Панкисе сократилась вербовка радикальными исламистами молодых людей в ущелье. Однако все эти меры безопасности считает недостаточным глава НПО взаимоотношения грузинских мусульман Рамаз Какаладзе.
Под влияние радикальных исламистов легко попадают люди, не имеющие фундаментальных знаний об исламе. Власть Грузии должна способствовать традиционному исламу, помогать открывать школы. Пока получается наоборот, наложены аресты на наши счета, и мы до сих пор не можем открыть школу, в том числе и медресе в Кугулете.
Какаладзе напомнил о прошлогоднем инциденте, когда в Кабулете перед мусульманской школой зарезали свинью, ее голову прикрепили к двери заведения. Были и другие случаи противостояния местных жителей с членами мусульманской общины. Тем не менее, глава НПО не видит опасности радикализации мусульманской общины в Грузии. Это, по его словам, может произойти лишь усилиями внешних сил и при внешнем финансировании, на что Какаладзе посоветовал правительству обратить особое внимание. Для контроля ситуации в первую очередь необходимы институционные изменения, считает глава Центра общественного контроля деятельности спецслужб ПСО Аладашвили.
Антитеррористические структуры должны быть отделены от СГБ. Необходимо наращивать человеческие, финансовые и технические ресурсы в этом направлении. Помимо этого, нужно усилить контроль границ и оперативно-агентурную сеть в так называемых опасных регионах.
У директора Центра исследования терроризма и политического насилия Бадрина Чкебия есть и другие рекомендации.
Да, определенная работа идет, но власти обращают внимание только на Панкиси, тогда как в Грузии есть и другие, гораздо плотно населенные специфические регионы – Аджария и Куэмукартли. И я считаю большим недостатком тот факт, что в Грузии, особенно в этих регионах, не идет масштабная и соответствующая антитеррористическая пропаганда, в то время как экстремисты очень серьезные ресурсы вкладывают именно в пропаганду радикального ислама.
Кроме этого, у специалистов есть рекомендации ко всему грузинскому обществу быть более толерантными к приверженцам традиционного ислама. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Оппозиционные партии Грузии требуют повысить меры безопасности в связи с терактами в Париже. Свободные демократы считают необходимым удвоить финансирование спецслужб. С ними солидарны и в нацдвижении. В свою очередь, представители грузинской мечты требования меньшинства называют популистскими, хотя и не исключают увеличение ассигнований на нужды силовых ведомств. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Для реагирования на возросшие террористические угрозы свободные демократы требуют от властей принятия действенных мер по усилению работы спецслужб. Соответствующим призывом на пресс-конференции в Тбилиси выступил лидер партии Иракли Аласания.
Минфин должен изыскать средства для удвоения финансирования департамента контрразведки и службы охраны границ. Мы призываем власти увеличить и персонал этих служб,
заявил партийный лидер. Соответствующие заявкой оппозиционеры выступили на комитетских слушаниях по корректировке бюджета будущего года. В ответ заместитель министра финансов Георгий Какауридзе заявил, что на удовлетворение подобных запросов в бюджете будущего года у Минфина нет средств.
Удвоение финансирования не означает, что спецслужбы будут работать в более усиленном режиме. Мы работаем над созданием дополнительных условий для лучшего исполнения своих функций этими службами.
Туманно отреагировал чиновник. Ответ возмутил всю парламентскую оппозицию. С протестом от свободных демократов выступил Иракли Чиковани.
Сегодня нам нужно новое осознание ситуации. Необходимо увеличение финансирования спецслужб для эффективной работы не только в Панкистском ущелье, но и в других проблемных регионах Грузии,
заявил Иракли Чиковани. В унисон прозвучали слова члена нацдвижения Гиги Церетели.
В области безопасности страны вырисовывается весьма тревожная картина. А сейчас оказывается, что у них, видите ли, нет средств. Разумеется, это является наглядным индикатором отношения властей к этому вызову.
После этих резких заявлений в парламентском большинстве, видимо, решили дать более аргументированный ответ. В полемике подключились главы парламентских комитетов от грузинской мечты. Вот что заявил глава финансово-бюджетного комитета парламента Тамаз Мечаури.
С подобными запросами к правительству должны обращаться соответствующие службы, которые должны соответствующим образом обосновать, на какие цели им необходимо увеличение финансирования. Я не пойму, что оппозиционеры подразумевают под удвоением бюджета спецслужб. Им что, удвоить зарплату и назначить двух секретарш? Или предложить ездить на двух автомобилях? Это некорректный разговор. Пусть распишут, на какие конкретно цели необходимо увеличение средств.
Иронично отпарировал Томас Меджаури. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сесиашвили на специальной пресс-конференции призвал оппозицию и СМИ проявлять больше осторожности в подобных вопросах, чтобы не сеять панику среди населения. При этом он не исключил, что спецслужбам будут выделены дополнительные средства.
Деятельность спецслужб является секретной, они лучше осведомлены о своих нуждах, поэтому заявление свободных демократов можно рассматривать не иначе, как популизм. В случае, если со стороны соответствующих департаментов последует запрос, мы рассмотрим его. Лично я поддержу его, так как грядущий год, вне сомнения, станет годом глобальной борьбы с терроризмом. В рамках этой борьбы потребуется открытие антитеррористических центров, которые потребуют мобилизации дополнительных ресурсов.
Заявил Иракли Сесиашвили. Политолог Сосоци Скаришвили также считает, что в подобных вопросах оппозиции необходимо проявлять больше сдержанности. В настоящее время заявления подобного рода со стороны оппозиционных партий волей-неволей формируют атмосферу страха и незащищенности.
В угоду личным амбициям политики зачастую пытаются упростить вопрос, вызывая при этом рост напряжения в обществе. Проблематика такого масштаба решается за закрытыми дверьми, так что заявления гражданского сектора и политических сил лишены всяческого смысла, если, конечно, они не преследуют именно эту цель.
Эксперт полагает, что на большую часть вопросов оппозиции будут даны ответы на завтрашнем заседании правительственного совета по управлению кризисами и безопасности. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня глава Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников заявил, что причиной крушения российского самолета А-321 авиакомпании «Когалым-Авиа» стал теракт. Президент страны Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия будет искать причастных к теракту везде, найдет их в любой точке планеты и покарает. Кроме того, глава российского государства распорядился усилить боевую работу авиации в Сирии. Ждать ли ответных действий террористической организации «Исламское государство» в России, в частности, на Северном Кавказе? С российскими экспертами на эту тему поговорил Мурат Гукимухов.
По мнению российского политолога Александра Малашенко, можно предположить, что подрыв российского гражданского самолета и целая серия успешных терактов в Европе вдохновит российских симпатиантов ИГИЛ на активные действия, и к этому нужно быть готовым. Но это все лишь предположение, подчеркивает Алексей Малашенко. Для оценки ситуации и каких-то экспертных прогнозов информации недостаточно.
Мы пока что не имеем конкретных фактов. Вот уже давно не было терактов, которые можно было бы анализировать, делать какие-то выводы. Мы знаем о том, что кого-то ловят. Вот сейчас якобы в Москве поймали до 20 чеченцев, которые собирались ехать на Ближний Восток. Потом были разговоры о том, что, может, это все было придумано. Мы не знаем конкретики. Но я вообще не исключаю, что эти все теракты, там указание дает не высшее руководство ИГИЛ, а наполовину это самодеятельность. Может быть, и так. Кстати говоря, мы это видели и на Северном Кавказе.
В результате, говорит Алексей Малашенко, все, чем располагает российское экспертное сообщество, это какие-то вещи на поверхности, которые вызывают чувство тревоги.
Но опасения сейчас вызывают все. Есть какие-то связи с ИГИЛ, с Россией, с российским мусульманством? Есть. Есть вот это самое движение из варяг в греки, так сказать, из Ближнего Востока на Дальний Восток, через Афганистан, Центральную Азию? Есть. Есть признание Патрушева, что мы не можем остановить вербовку? Тоже есть. Так что ситуация очень интересная, и я думаю, что она пик своего не достигла. И все сводить только к исламскому государству я бы не стал.
А к чему еще? Потому,
ну, там огромное количество рассеянных групп, там какие-то противоречия между мусульманскими государствами. Там масса всего накручивается. А как только ты ставишь в эпицентр исламское государство, то у тебя возникает иллюзия, что все ясно и понятно. Там не будет государства, и все побегут за водкой. Это не совсем так.
По мнению российского политолога Сергея Маркедонова, несмотря на то, что Эмират Кавказ присягнул ИГИЛ, повестка дня Северного Кавказа имеет свою собственную динамику. Она не обязательно связана с исламским государством. Здесь много собственных сюжетов, которые могут либо спровоцировать, либо приостановить террористическую активность, говорит Сергей Маркедонов.
Прежде всего надо смотреть на эту динамику Северного Кавказа. Что касается терактов, ну они же есть и сейчас. Они не знаковые, да, но тем не менее, хотя бы небольшая террористическая активность. Можно вспомнить нападение на Дом печати в Грозном. Довольно резонансный акт. Эти акции не проводятся в больших крупных городах после Волгограда. Тьфу-тьфу, по дереву стучу. Но это не значит, что абсолютно все спокойно. И прежде всего я считаю, что ситуация скорее будет иметь местный какой-то характер. Что касается внешних каких-то связей, это может, конечно, оформляться так или иначе идеологически, как какое-то влияние ИГИЛ для демонстрации его силы, там, последовательности и так далее и тому подобное. Но мне кажется, что главное критически не допускать каких-то ошибок в самой политике на Кавказе.
Вот с этого места поподробнее.
Недопущение какой-то глупой компанейщины по части борьбы и там выявления ячеек. Недопущение такого, скажем, антитеррористического в кавычках соревнования, да, когда кто-то будет ради звездочки выявлять ячейки ИГИЛ и там отчитываться. Недопущение каких-то перекосов в молодежной политике. Качественное решение земельных проблем, которые могут быть источником недовольства. Ну и так далее. Этнические проблемы тоже. Прочие вещи. Если эти сюжеты грамотно довольно будут разрешаться, я не думаю, что произойдет обвал какой-то в этой части.
По наблюдениям моих друзей, жителей северокавказских республик, в общем-то, в городах Северного Кавказа нет каких-то внешних примет тому, что после серии терактов в Европе ситуация изменилась. Не видно, чтобы на улицах городов появились дополнительные наряды полиции или военные. Ни для кого не секрет, что с начала сирийских событий, задолго до того, как Эмират присягнул ИГИЛ, в республиках Северного Кавказа идет постоянная работа по выявлению лиц, уехавших в Сирию, или их вербовщиков. По информации ФСБ России, с начала года на Северном Кавказе ликвидировано 7 группировок, присягнувших исламскому государству. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии, как и во всем мире, активно обсуждают атаку террористов на Париж в минувшую пятницу. Своими мыслями и наблюдениями в связи с этим решил поделиться наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Пятница 13-го в Париже, потрясшая весь мир, не могла не вызвать отклики и в Абхазии. Президент республики Рауль Хаджимба направил телеграмму соболезнования президенту Франции Франсуа Оланду. В разговорах со знакомыми мы часто увязывали парижские теракты с гибелью за несколько дней до них российского самолета с туристами в небе над египетским Синаем. Как сегодня сообщила российская ФСБ, уже установлено, что это тоже был теракт. И можно не сомневаться, цель его была созвучна крику одного из террористов в Париже «Это вам за Сирию». Часто в эти дни в устах самых разных комментаторов в разных странах звучит мысль, что это и есть Третья мировая война. Началась, мол, она 11 сентября 2001 года, когда под руинами башен-близнецов в Нью-Йорке погибло около 3000 человек и идет между исламскими террористами и всем остальным человечеством. Можно, конечно, слова про Третью мировую рассматривать как фигуру речи, но можно и вполне всерьез. Сейчас во многих ведущих мировых державах задумались о необходимости объединить усилия для скорейшего уничтожения раковой опухоли ИГИЛ. Как в 1945-м союзники объединились, чтобы добить нацистскую гадину. Но ведь даже если представить себе трудновообразимое совместную мощнейшую наземную операцию против него стран НАТО и России, ситуация будет напоминать удар по жидкому металлу ртути. ИГИЛ рассыплется как ртутные шарики, чтобы, подобно многоголовой гидре, возродиться в новых местах. Любопытно было почитать комментарии на одном из абхазских интернет-форумов. Наряду с обычным в таких случаях выражением соболезнования именем близким невинных жертв, там можно вычленить несколько тем. «Больно видеть, — пишет один из форумчан, — как великая французская нация становится жертвой кучки сумасшедших фанатиков и заложниками обнаглевших до нельзя мигрантов. Довели ситуацию с политкорректностью до абсурда так, что бездельники и фундаменталисты со всего мира издеваются над ними как могут и убивают их у них же дома. Вырождаются европейцы». Конец цитаты. Были также попытки объяснить, почему террористы выбрали для атаки Париж. Может, мол, это кара небесная? Именно Франция активно вмешалась в гражданскую войну в Ливии. Именно карикатуристы Шарли Эбдо издевались над жертвами авиакатастрофы, утонувшим ребенком-беженцем. Тут, на мой взгляд, много путаницы. Прежде всего, Франция тут лишь одна из мишеней. В прежние годы были теракты исламистов в Испании, Англии. Напомню и про совсем недавний теракт над Синайским полуостровом, унесший жизнь россиян. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моравай, моравай, писю, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
Продолжение темы в рубрике «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась корреспондент «Эхо Кавказа» Анаид Гагарян.
Как вы думаете, есть ли в Абхазии угроза терроризма?
Возможно, есть. Сейчас опасаться надо. Я думаю, что это весь мир уже захватывает террор. И надо быть, конечно, следить надо за тем, кто приезжает к нам. Наира Хакали.
Грузия ни перед чем не останавливается. В случае, если такая ситуация будет, они могут и на это тоже пойти. Международное положение такое в Евросоюзе, такое происходит на Украине, такое происходит. Это как бы дает для них такую благодатную почву, чтобы нарушать принципы мирного сосуществования.
Как думаете, нужно ли усиливать меры безопасности в Абхазии?
Безусловно. Безусловно. Мы, народ Абхазии, слишком спокойны. Примером тому служит то, что происходит в мире. Всякое может быть. Надо всегда бдительным, осторожным, принимать все меры безопасности прежде всего. И, конечно, начиная от ингурской границы на всей территории Абхазии. Рой Михайлович Лагвилова, завкафедры университета.
И если говорить о терроризме, в Абхазии нет таковой угрозы. На территории Абхазии, именно что касается местных этнических жителей, у нас никогда на почве каких-то межрелигиозных, межконфессиональных войн, каких-то распри никогда не было. Если, конечно, я не исключаю тот факт, что терроризм может завезен быть, может быть внешний на территории Абхазии, а внутренний терроризм на территории Абхазии исключен. Ну и в принципе, если говорить о угрозе, вполне вероятно, что могут как-то спровоцировать наши отношения с Россией. Но я надеюсь на то, что наши спецслужбы и спецслужбы Российской Федерации это исключают. И я уверен в том, что ни один маломальский уважающий себя абхазец никогда не, как бы не присоединится ни к каким группировкам террористическим, это мое мнение. Мизан Зухва, я являюсь депутатом городского собрания.
Ну, я не чувствую какой-то угрозы, чувствую безопасность. Но это мои личные ощущения.
На ваш взгляд, нужно ли усиливать меры безопасности?
Нет, я думаю, что достаточно того, что делает Марина.
Ну, лично я сомневаюсь. Потому что у нас все-таки республика маленькая, все друг друга знают. Если где-то что-то, какие-то люди посторонние или какие-то намеки на такие действия, то в любом случае это узнается.
Как вы думаете, нужно ли усиливать меры безопасности?
В принципе, нужно. Да, Лаша Каличава.
Не знаю. Может быть, надо все равно опасаться. Надо быть начеку. А, нет.
Угроза терроризма существует, конечно, существует.
пока наш сосед нас не признает, она будет существовать.
В связи с этим, как вы думаете, нужно ли усилить меры безопасности?
Надо усиливать меры безопасности. А желательно вообще закрыть эту границу нашу с Грузией, пока они нас не признают. Было бы лучше. Меня Бернес зовут.
Мы народ дружный, терроризм здесь делать нечего.
В Абхазии нужно меры предпринимать безопасности?
Ну, это естественно. У нас же есть служба безопасности, МВД. Они очень даже нормально работают. Так что нам спокойно живется здесь. Проблем нет. Тимур зовут.
Вы думаете, что нет у нас такой угрозы? Я как-то спокойно. Мне кажется, у нас в Абхазии такого не должно быть, не будет.
Анаид Мигурян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Служба государственного аудита Грузии проводит проверку в службе надзора мэрии Тбилиси и двух районных администрациях, сообщил сегодня генеральный аудитор Лаша Тордия. Руководство столичной мэрии не раз становилось объектом критики со стороны оппозиции и НПО. Его обвиняли в коррупции и непотизме. В мэрии Тбилиси ведется масштабная проверка разных служб, в том числе двух крупнейших районных администраций – Глдани и Самгори, а также службы надзора, у администрации которой крупнейшее бюджетное ассигнование, сказал Тордия, передает новости Грузии. После того, как начальника аппарата службы надзора Джокия Бадокия в 2015 году задержали за получение взятки, члены бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» требовали, чтобы соответствующие службы проверили деятельность столичной администрации на предмет коррупции. Четыре участника акции «Голодовки» в Тбилиси против фальсификации выборов переведены в клинику. В стационар привезены лидеры оппозиционного альянса патриотов Ада Маршания и Имзар Квициани, а также две активистки. Как сообщают врачи, состояние здоровья участников акции ухудшилось, и им требуется медицинское наблюдение. Генеральный секретарь альянса патриотов Ирма Инашвили заявила, что они не намерены прекращать голодовку до удовлетворения их требований. Она также утверждает, что голодовка примет цепной характер, и место тех, чье здоровье ухудшится в результате голодовки, займут другие активисты оппозиционной организации, передает портал «Грузия онлайн». Альянс патриотов объявил голодовку в знак протеста против результатов промежуточных парламентских выборов Сагареджа, на которых, по официальным данным, победил кандидат правящей коалиции «Грузинская мечта». Члены партии заявляют, что выборы были сфальсифицированы властями. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Сибилов и лидер Северной Осетии Тамерлан Агузаров обсудили по телефону проблемы с электроснабжением республики. В Южной Осетии сегодня утром вновь отключилось электричество. В ходе разговора также поднимался вопрос функционирования Транскавказской магистрали, которая перекрыта из-за угрозы камнепада. На данный момент авария на линии электропередач на территории Северной Осетии устранена, сообщает ИАРЕС. Этнопраздник «Связь поколений» пройдет завтра в Сухуми, в историческом центре Абхазии, поляне Лыхнашта. Вся площадка праздника будет разделена на 10 секций, где запланированы мастер-классы по различным направлениям национального творчества абхазского народа. Все желающие смогут научиться завязывать башлык, танцевать народные танцы, играть на национальных инструментах, ознакомиться с тонкостями национальной одежды и конного снаряжения. В программе праздника викторины на знание абхазских обычаев и традиций, конкурс на лучший абхазский костюм, скачки и другие народные спортивные игры, выступления музыкальных коллективов.
Новости.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Леонид Тибилов принял решение о строительстве малых ГЭС в самопровозглашенной республике Южная Осетия. По его словам, это позволит бесперебойно снабжать жителей электроэнергией, даже в случае отключения основной линии электропередач. Инициатива югоостенского президента была положительно воспринята обществом, которое устало от постоянных аварий на ЛЭП. Однако местные эксперты предлагают учесть и экологические риски. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Южная Осетия со вчерашнего дня почти сутки оставалась без света. Привыкшие к постоянным отключениям электроэнергии жители республики на вопрос, что случилось в этот раз, юмором отвечают: опять птица на провода села. Республика уже не один десяток лет полностью зависит от поставок электроэнергии из России. Нередко из-за очередной аварии республика бывает полностью обесточена. Все, с кем я говорила сегодня, задавались одинаковыми вопросами. Неужели за столько лет нельзя было наладить работу линий высоковольтных проводов? Кто проектировал эту ЛЭП? Почему не учли особенности горной местности? Если такие частые отключения начались еще до наступления зимы, что ждет нас дальше? Говорит жительница Цхинвала Виктория.
Если честно, то частые отключения света уже порядком поднадоели нам всем. Не во всех учреждениях, не во всех зданиях есть свой движок, благодаря которому можно было бы проживать эти дни. У многих дома обогреваются благодаря электроэнергии, и когда электроэнергия отключается, то становится очень холодно, особенно сейчас уже холода у нас наступают, и в такие моменты света не бывает и в школах, и в детских садах. Дети мерзнут. Фактически жизнь в городе останавливается. Ну и да, это негативно влияет на настроение жителей нашего города.
Впервые идея построить собственную гидроэлектростанцию появилась тяжело для республики 90-е годы. Тогда первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров предложил народу скинуться на строительство. Как рассказывал мне один из чиновников чибировских времен, зачастую это выглядело как отъем средств у состоятельной части населения и благородно добровольные пожертвования менее зажиточных граждан. Правда, проект века так и не был реализован, а судьба собранных на ГЭС средств осталась невыясненной. Реанимация этой идеи президентом Тибиловым кажется менее фантастичной, ведь, судя по словам первого лица государства, строительство нескольких гидроэлектростанций – это приоритетный инвестиционный проект, который позволит снабжать Южную Осетию электроэнергией. Научный сотрудник Югоостенского научно-исследовательского института, экономист Вячеслав Джабиев, говорит, что инициатива президента Тибилова перспективна с экономической точки зрения, говорит Вячеслав Джабиев.
Чисто экономически это отличная идея. Я сам в некоторых своих статьях упоминал, что в целях обеспечения безопасности нашей республики, энергетической безопасности, необходимо строить малые гидроэлектростанции. И известно еще с советских времен, что расчетная мощность наших рек приблизительно 110 мегаватт. Мы сейчас получаем электроэнергию из России, и себестоимость ее чуть выше 3,5 рубля. Подсчитано экспертами, что если мы построим нашу собственную электростанцию, то себестоимость ее будет порядка где-то 80 копеек. Перед этим я еще сделал один маленький экскурс. Значит, приблизительно годовая потребность у нас на данный момент в электроэнергии это 20-30, а летом бывает где-то 10-12. Так вот, расчетная окупаемость по проекту где-то 5 лет. То есть строить ее могут, не знаю, ну где-то год-полтора, не более.
Однако экономист, который в целом поддерживает строительство собственных гидроэлектростанций, делает при этом оговорку.
Наша главная ценность, наше главное богатство республики – это экология. И вот самое главное, как известно, у нас не рестятся рыбы. И строительство этих гидроэлектростанций не повредит ли нашей экологии? Мы знаем, что хищнический вылов рыбы там током, взрывчатыми веществами реально сократило нашу речную форель. Я как-то беседовал с Кочевым Павлом, это зампредседателя промышленности, транспорта и энергетики нашей республики. Он меня заверил, что опасности для них нет. То есть такие технологии, что рыбам это не грозит. Если будут применять такую технологию, я только могу быть за. Но если это повредит нашей экологии, то лучше уж пользоваться российской электроэнергией.
Еще один мой сегодняшний собеседник по-своему отреагировал на заявление Тибилова. Ну вот, сказал он, сегодня наш президент сделал первый реальный шаг к независимости республики. Появятся еще проблемы, глядишь, и сельское хозяйство свое поднимут, и туристический бизнес сделают доходной частью казны. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сейчас время обзора грузинских СМИ, который подготовил наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Грузия могла бы принять хотя бы несколько беженцев, демонстрируя солидарность с общей политикой Евросоюза, заявил депутат Европарламента, докладчик по Грузии Андрей Мамыкин в беседе с азербайджанским информационным агентством «Тренд». Эти слова вызвали недоумение у министра по делам беженцев Саузара Субари, пишет газета «Резонанси». В связи с ситуацией, сложившейся в Украине, Сирии и Ираке, Грузия значительно упростила процедуру по присвоению статуса беженца иностранным гражданам и уже принимает сирийских беженцев, заявил он в интервью изданию. Политолог Хатун Алагазидзе напоминает, что Грузия за последние 20 лет не смогла решить проблемы собственных десятков тысяч беженцев из Абхазии и Южной Осетии.
Грузия за последние годы пережила намного больше, чем страны Евросоюза, и новых рисков государству не нужно. Приток большого числа беженцев в Грузию вполне может увеличить напряженность с Северным Кавказом. Кроме того, несмотря на то, что беженцы для государства никакой угрозы не представляют, ситуация может усугубиться в направлении безопасности, экономики и социального фона. Именно поэтому власти Грузии должны пояснить все это Европе, пока подобные заявления не приняли официальный вид.
Еще один аргумент против приема беженцев – в стране могут возрасти антизападные настроения, что невыгодно властям, особенно в предвыборный период. Конституционалист Вахтанг Дзабирадзе рассказал журналистке газеты «Квирис Политер» Русудан Шелье о том, как власти могут выдворить Георгия Маргулашвили из президентской резиденции. Он считает, правительство может подарить или продать это здание.
Согласно законодательству Грузии, правительство уполномочено распоряжаться государственной недвижимостью. Поэтому вполне возможно, что с целью выдворения президента из его резиденции правящая команда передаст Авлабарский дворец какой-нибудь организации под библиотеку или университет за символическую цену. Я не исключаю того, что экономическая команда продаст это здание за солидную цену. Окончательная цель подобного сценария – объявление незаконным пребывания президента в этом здании.
Считает Вахтанг Дзабирадзе. Все зависит от политической воли правительства, говорит конституционалист. Впрочем, подобное решение, скорее всего, будет проигрышным для правящей команды и может серьезно подорвать имидж страны. Тысячи кредитных организаций, выдающих мелкие займы гражданам страны, являются частью финансового рынка Грузии, который никто не контролирует, пишет газета «Резонанси». По информации издания, платежеспособность клиентов их мало интересует. Они нацелены прибрать к рукам имущество людей. Вот что рассказала изданию 58-летняя домохозяйка Наира Мчедлишвили, которой микрофинансовые организации ежедневно предлагают кредит.
«Мне позвонили из микрофинансовой организации и предложили 600 лари в кредит. Я отказалась, однако девушка продолжала твердить о выгодных условиях для займа. Я безработная и вернуть такую сумму не смогла бы, поэтому удивилась, почему кредит предложили мне. В итоге мне признали, что мне придется внести под залог свое имущество».
Впрочем, многие граждане не знают об условиях сделок до их заключения и поддаются соблазну, даже не имея никакого дохода. По данным Нацбанка, прибыль микрофинансовых организаций за три квартала 2015 года составила более 100 миллионов лари. Они выдали кредиты на сумму 1 миллиард 160 миллионов лари. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Арбитражный суд самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня рассматривал иск Министерства здравоохранения к ООО «Южная строительная компания» по взысканию 47 миллионов рублей. На заседании побывала и наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В иске Министерства здравоохранения арбитражному суду так изложена суть спора. В январе 2012 года между Министерством здравоохранения Абхазии и Южной строительной компанией был заключен договор строительного подряда на реконструкцию районной больницы в городе Гудаута на сумму 250 миллионов рублей. Срок завершения работ был определен на 30 декабря 2012 года. Однако он несколько раз продлевался, и последний раз до 30 декабря 2014 года. В связи с тем, что работы и в этот срок выполнены не были, Министерство здравоохранения Абхазии уведомило Южную строительную компанию о расторжении договора в одностороннем порядке. 30 декабря 2014 года был составлен акт сверки расчетов, в соответствии с которым подрядчик «Южная строительная компания» выполнила работы только на сумму 178 миллионов рублей. А 28 июля 2015 года в Южную строительную компанию была направлена претензия о нарушении сроков исполнения подряда и было предложено вернуть заказчику, то есть Министерству здравоохранения, 47 миллионов рублей. Южная строительная компания на эту претензию не ответила. В одностороннем порядке расторгнуть договор Министерство здравоохранения не может. Поэтому оно обратилось в суд с просьбой расторгнуть договор строительного подряда и взыскать с ответчика с Южной строительной компании 47 миллионов рублей. Адвокат генерального директора Южной строительной компании Вадима Матуа Фрида Ласба так ответила на претензии Министерства здравоохранения.
Задолженность, которую якобы должна данная компания Минздрава, составляет, по мнению Минздрава, около чуть более 46 миллионов рублей. Мы же считаем, что данная компания не только не должна, а наоборот ей должны. Потому что те доказательства, на которые ссылается Минздрав, они в природе не существуют. А именно, в данном исковом заявлении Минздрава идут ссылки на некий акт сверки расчетов и на приказ о создании комиссии по определению фактически выполненных работ, которые датируются декабрем месяцем. Таких приказов в природе нет. О них не знает и сам Вадим Игоревич Мато, как генеральный директор. На этих документах, которые представлены суду Минздравом, нет входящих номеров.
Она также сказала о том, что Вадим Матуа знает о других документах. Это распоряжение премьер-министра от 19 февраля о необходимости заключить договор с другим подрядчиком для завершения работ по реконструкции Гудаутской районной больницы. И датированное тоже февралем распоряжение Минздрава о создании специальной комиссии по определению фактически выполненных работ. Акт сверки расчетов, на который ссылается Министерство здравоохранения, это не тот документ, который составляет комиссия. Он создается и подписывается двумя бухгалтерами – от организации заказчика и организации подрядчика. Что же касается комиссии, то она до сих пор свою работу не завершила. И непонятно откуда у Минздрава сведения о том, что Южная строительная компания должна ему хотя бы 1 рубль. Какой комиссией было это определено, спрашивает она. Представитель Минздрава, адвокат Томас Кецба, представил суду оригинал распоряжения премьер-министра, которое оспаривается стороной ответчика. Он уточнил у ответчика, с какого момента гендиректор Южной строительной компании считает, что договор с ней был расторгнут, и были ли на этот момент выполнены все строительные работы. Ему удалось выяснить, что 24 февраля 2015 года, на момент расторжения договора в одностороннем порядке, работы завершены не были, и Южная строительная компания продолжала нести затраты. Вопрос рассмотрения законности представленных документов, сказал Томас Кецба, выходит за рамки данного судебного разбирательства. Судья Кама Аристава приняла от каждой стороны представленные документы и объявила перерыв до пятницы. На просьбу прояснить и прокомментировать позицию Минздрава его представитель Томас Кецба ответил мне отказом. Специально для «Эхо Кавказа» или на Заводская и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К событиям международным. В Чехии сегодня отмечали 26-летие бархатной революции, бескровного падения коммунизма в Чехословакии и перехода страны к демократии и рыночной экономике. В Праге, как и во многих городах страны, прошли памятные мероприятия и митинги. В этот же день в чешской столице провел акцию и блок против ислама, выступающий против приема этой европейской страной сирийских беженцев. На ней выступил и президент Чехии Милош Земан. Сочувствующие беженцам активисты большой колонной двинулись к митингу сторонников ужесточения миграционных правил, но между ними встала полиция. Моя коллега Амина Умарова следила за уличными акциями в Праге.
Государственный праздник 17 ноября в Чешской Республике носит официальное название «День борьбы за свободу и демократию». Памятные мероприятия сегодня прошли в Праге и в других городах страны. К этому дню приурочил свою демонстрацию против миграционной политики чешского государства «Блок против ислама», которая прошла в районе Альбертов города Праги. где приняли участие люди разных возрастных категорий, от семей с маленькими детьми до пенсионеров. Выступающие призывали к прекращению иммиграции, закрытию границ Чешской Республики для беженцев, особенно мусульман. Недавнее террористическое нападение в Париже заметно добавило число противников иммиграции. В район Альбертов, как и в прошлом году, прибыл президент Чехии Милош Земан, известный своими антииммигрантскими заявлениями. Свое выступление он начал с минуты молчания по жертвам террористического нападения в Париже. Земан сказал, что 17 ноября люди вышли на улицы протестовать против внушения им одного единственного мнения. Он сказал, что речь идет о кризисе иммиграции и призвал, чтобы к людям с другими мнениями проявляли толерантность. «На них нельзя навешивать ярлыки расистов или фашистов», – сказал президент. Земан уже неоднократно высказывался, что люди, стремящиеся в Европу, должны у себя дома воевать за свободу, и сегодня на демонстрации еще раз повторил.
Я знаю, что большинство тех элегантных мигрантов – это молодые, сытые мужчины. И я себя спрашиваю, почему эти мужчины не воюют за свободу своей страны против исламского государства? И если приезжают из страны, где не воюют, я спрашиваю, почему не работают ради своей страны, чтобы помочь ей пережить тяжелые времена?
Речь свою Земан завершил обещанием прийти в этот же день, в это же место в следующем году с тем, чтобы снова поддержать антимигрантский митинг. В Чешской Республике в последнее время актуальной проблемой становится рост нетерпимости к представителям иного вероисповедания – мусульманам. Вместе с тем, в стране растет количество тех, кто готов предоставить беженцам возможность обосноваться в Европе. Владимир Шкултет, кинорежиссер, стоял со своими друзьями неподалеку от митинга, где выступал Земан, и ожидал подхода акции сторонников принятия беженцев. Он считает, что общество выступает не только против мусульман. Я не думаю, что ненависть обращена именно к мусульманам. Просто именно в этот момент она обернулась против них. Раньше это были цыгане, теперь это мусульмане, потом будет кто-то другой. Когда человек теряет в себе уверенность, он все время ищет врага и связывает свои проблемы с ним. А по поводу выступления Земана он ответил коротко. Господин Земан совершенно некомпетентен в тех вопросах, по поводу которых он высказывается. Ханна Сладкова, студентка Карлова университета, изучает исследование средств массовой информации. Она считает, что неприятие мусульман связано со страхом неизвестности чужой культуры и традиции. К тому же она считает, что СМИ вносят свою лепту в атмосферу нагнетания. Думаю, что направление таким настроением дают СМИ. Представители мусульманских общин здесь учатся, работают, и нет абсолютно никаких проблем с нашим обществом. Проблемы возникают от того, что общество ничего не знает о людях, их культуре, традициях. Вся информация черпается из средств массовой информации, которые как раз-таки нагнетают обстановку. К месту демонстрации подтянули полицию, дабы избежать провокаций и столкновения противников и сторонников иммиграции. Но противники иммиграции разошлись раньше, чем подоспела колонна сторонников, и все обошлось. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
70-летию начала Нюрнбергского процесса посвящена выставка, открывшаяся в Москве в Музее современной истории России. Она носит название «Советский Нюрнберг», рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставка «Советский Нюрнберг. Дитя Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества». В анонсе, который пришел к нам накануне, было обещано, что, цитирую, «эмоциональным центром экспозиции станет инсталляция «Свершение приговора. Казнь фашистов на Майдане Незалежности в Киеве, в то время площадь Калинина». На деле эта часть выставки решена в том же ключе, что и разделы, посвященные событиям в других городах, скажем, судебным процессам в Кишиневе, Хабаровске или Краснодоне. Разве что на стенде наряду с фотографиями 70-летней давности есть недавний снимок с шествием людей в вышиванках. Не исключено, что создатели выставки хотели провести параллель. Дескать, вот фашисты болтаются на виселице в присутствии плотной толпы освобожденных киевлян, а вот урок не впрок – современные последователи нелюдей. Те, кому в наши дни в России попытались приклеить пропагандистский ярлык «укрофашисты». Однако инсталляцию можно трактовать и по-другому. Враг давно получил по заслугам, и вот по площади идут свободные граждане свободной страны. Выступивший на открытии выставки министр культуры Владимир Мединский, он же председатель Российского военно-исторического общества, также ограничился общими фразами и намеками, никаких конкретных имен.
В начале этого года мы открывали в Малом Манеже выставку, посвященную преступлениям нацизма. Она называлась «Помни, мир спас советский солдат». Выставка эта основана на уникальных фото- и кинодокументах, которые зачастую до этого никогда не демонстрировались по морально-этическим соображениям. С огромным успехом прошла тогда не только в Манеже, но прошла и примерно по 10 городам Российской Федерации. Сейчас она находится в Кургане. Число посетителей этой выставки уже приближается к миллионной отметке. И нам показалось, что вот тот успешный проект, рассказывавший о чудовищных преступлениях на территории России фашистов, должен получить какое-то логическое завершение. А завершением преступления является расплата. И эта выставка посвящена возмездию. Черчилль, когда обсуждали в Ялте, что делать мы будем с нацистскими преступниками, предложил, ну что там, церемониться. Давайте расстреляем 1010 для начала эсэсовцев и главных приспешников, а там видно будет. Рузвельт поддержал эту идею, однако советская делегация сказала, что фашистов надо судить по всей строгости, но в соответствии с юридической процедурой и реальной виной. На этой позиции Советский Союз настоял, и помимо Нюрнберга, о ком знает весь мир, была целая серия судебных процессов на протяжении нескольких лет на территории Советского Союза. Судили фашистов, судили их приспешников, приговоры были разные, но хочу вот поделиться эмоциональным воспоминанием, когда нам предлагали вот принимать решение, делать эту выставку или не делать. Лично для меня последним аргументом в пользу того, что выставку надо обязательно сделать и показать ее так же, как и предыдущую, мы ее повезем по всей стране, чтобы увидела максимальное количество наших граждан. Кстати, и за рубеж тоже выставка первая побывала за рубежом, в Польше, в Швейцарии. Так вот, последней каплей была фотография с нынешнего Майдана Незалежности. Фотография публичного повешения по итогам приговора одного из советских трибуналов в рамках советского Нюрнберга фашистских преступников на Украине и их местных приспешников. Вы эту фотографию видите, она, поверьте мне, заставляет о многом задуматься. Надеюсь, выставка будет пользоваться тем вниманием, которое она заслуживает.
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин тоже осторожно обошелся без конкретики. В мире есть идеологические противники, а из каких стран, сами знаете, не придерешься.
Обращение к таким юридически значимым фактам, документам, есть лучший ответ тем, кто хотел бы забыть историю или подкорректировать ее, сгладив острые углы. Это лучший ответ всем, кто пытается разглядеть фашистских преступников, пособников нацистов, героев, кто пытается представить их жестокость, трусость и предательство как пример героизма. Выставка хорошо показывает, на чьей стороне правда, а значит, на чьей стороне сила. И кроме того, выставка убедительна еще и говорит о моральных устоях тех нынешних современных западных политиков, которые не гнушаются связи с откровенными неонацистами, и кто еще молчаливо соглашается с современными идеологиями национальной исключительности. Данная выставка ярко показывает, к чему эти теории могут завести, в какую такую коричневую тьму они могут привести человечество. Судебные решения в отношении нацистских преступников навечно разоблачили эти преступления, и мир об этом должен помнить всегда. Выставка о преступлениях нацистов и их пособников рассказывает на языке права с использованием юридически значимых документов, юридически значимых фактов. Подобные проекты имеют особую ценность в год 70-летия Великой Победы, победы над агрессором, преступления которого не имеют срока давности. И сегодня же на площадке Государственной Думы проводится широкий такой круглый стол, посвященный 70-летию начала Нюрнбергского процесса. Я напомню, Нюрнбергский процесс начал свою работу 20 ноября 1945 года.
Выставка в Музее современной истории получилась слишком пафосной. Страшные документы о злодеяниях фашистов самодостаточны. Не стоило их дублировать цитатами во всю стену, да еще и воспроизводить в аудиоинсталляциях. Посреди всей этой пестроты, эклектики, можно и не заметить витрину с крошечным детским башмачком, найденным на месте бывшего концлагеря. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.